Дорогие братья и сестры, мы вместе с вами давайте откроем 31 главу. Как вы думаете, какой книги? Книги притчи. Называют эту главу «Грозой сестер». Но я надеюсь, что сегодня она не будет звучать для нас настолько угрожающе. Уж слишком много обязанностей, казалось бы, там указано для женщины. Я хочу обратить ваше внимание на несколько стихов из этой последней главы книги притчи. Автор этой книги в 31 главе, я думаю, что это действительно был Соломон, вот, я верю, что это он написал эти строки, возможно, он смотрел на свою маму тогда, в самые ранние годы, тогда, когда его сердце еще было привязано к Господу. А кто эту привязанность имел? Я думаю, что его мама передала ее ему. И вот он смотрел на нее и видел определенные вещи, которые он подмечал и записывал, я думаю, в этой главе. 13 стих. Посмотрите на него, 13 стих. Написано: «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Дальше мы прочитаем 16 стих, и заметьте, что общее есть у этих стихов. 16 стих говорит: «Задумает она о поле и приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник». Дальше 19 стих: «Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено». 20 стих: «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». И 31 стих: «Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Что общего всех этих стихов, друзья? Какое слово повторяется во всех их? Заметили слово «руки», да? Слово «руки», «дайте ей из плодов рук ее», она длань свою протягивает нуждающимся, это руки. Она работает своими руками, написано, добывает шерсть и лен, задумывает, насаждает виноград, все это она делает своими руками. Здесь говорятся о руках женщины, о руках матери. Однажды я слышал историю об одном мальчике, у которого была мама с покореженными и с обезображенными руками. Ему было не совсем приятно, особенно тогда, когда он пошел в школу, и вот она ходила вместе с ним на разные родительские собрания, и он как-то ей намекнул: «Мама, лучше было бы, чтобы ты приобрела себе какие-то перчатки, чтобы, ну, вот как-то ты закрыла свои руки». Маме было очень неприятно, но, тем не менее, она выполнила просьбу своего сынишки. И потом он учился в школе, первый класс, второй класс, третий шли годы, и где-то шестой класс был тогда, когда ему в школе задали определенное задание. Домашнее задание было узнать семейную историю и рассказать потом эту историю, что-нибудь из прошлого своей семьи на уроке. И вот для этого он поговорил со своей мамой и спросил у нее эту семейную историю, как произошло то, что у тебя, мама, такие руки. И она рассказала ему о том, что тогда, когда он был еще совсем маленьким, всего на несколько минут она решила оставить его дома. Она уже неоднократно выходила из дому к своей соседке, они дружили, там соседка жила чуть дальше, по этой же улице, и она пошла к своей соседке чуть-чуть поговорить и взять кое-что, что необходимо было, там сахар, масло из продуктов. Она не собиралась там долго быть, она знала, что у нее дома находится этот маленький мальчик-младенец, которого она очень любила. Но вот тогда, когда она находилась у соседки, они разговорились, и вдруг она слышит вой пожарной машины. Соседка говорит: «Да, это кому-то поехали, не обращай внимания». Но материнское сердце, оно неспокойно. Она выглянула в окно и увидела, что дым идет именно из ее дома. И машина направляется именно к ее дому. И люди собираются, и люди, которые бегут, они бегут именно к ее дому. И тогда она уже не высидела, она не выдержала, она вскочила и побежала к этому дому для того, чтобы посмотреть, что там происходит. Ей пришлось протискиваться через толпу, тогда, когда дом ее уже был охвачен в пламени, пожарные не пускали ее в дом и говорили: «Ты не можешь туда пройти». Но она говорила: «Там находится мой сын, пустите меня. И она пробила эти кордоны пожарных, она ворвалась в дом, она схватила его, но тем не менее она упала, потому что она была сражена этим дымом, потеряв сознание. Пожарные уже вытащили ее с этим маленьким сынишкой. Позже она пролежала в больнице некоторое время, жизнь ей спасли, она выздоровела, но на руках остались эти шрамы, которые свидетельствовали о ее любви, о ее жертвенности ради своего маленького сынишки. И тогда, когда сын в 6 классе услышал эту историю, он поцеловал руки матери, он гладил их нежно, и он говорил: «Мама, теперь твои руки, о которых я думал, что они такие покореженные и ужасные, и некрасивые, теперь твои руки для меня самые красивые в мире, потому что они свидетельствуют о твоей любви ко мне. Это символ твоей любви». И вот 31 глава притчи. Мы только что прочитали все эти стихи, которые говорят о руках. Такое ощущение, что Соломон, очень наблюдательный человек, наблюдал за руками. Причем за руками кого? У него, помните, было в жизни потом много женщин. Но я убежден, почему-то сердце мне подсказывает, что здесь он говорит о руках своей матери. И он, возможно, перечисляет как раз те самые уроки, которые он в детстве, в юношестве узнал, следя за руками своей матери. А о чем вы, дорогие друзья, думаете, когда вы думаете о руках своей матери, если вы их, конечно, помните? И если вы являетесь матерью или будущей матерью, то какими у вас должны быть руки? Давайте сегодня поразмышляем о руках матери. Я думаю, что этот отрывок учит нас тому, что руки матери, и напоминает нам о том, что руки матери, они изобретательны. Казалось бы, вот здесь, в 31 главе книги притчей, деятельность этой женщины не имеет предела. Она встает рано утром, она сеет и жнет, она готовит, она делает изделия своими руками, потом она еще имеет бизнес, она продает их. Во всем этом участвуют ее руки. И дело вовсе не в том, что мы хотим как-то сестрам намекнуть о том, что они должны теперь полностью зарабатывать, а может быть, мужчины отойти на второй план. Именно поэтому это глава, она вызывает иногда такое недоумение у сестер, а как мы все это успеем? Но тем не менее, ведь посмотрите, сестры, на себя, и вы увидите, вы многое уже успеваете, вы настолько находчивы. Я не знал никогда, как у моей матери это получалось. Вопрос не в том, что она была мастером на все руки, и она все должна успевать, но вопрос в ее изобретательности. Я помню вот эти сложные 90-е годы, особенно их начало, когда были длинные очереди, когда всего несколько продуктов на прилавках было. Но никогда семья не была голодной, всегда были дети и муж, всегда были накормленными. Я не знаю, как у нее это получалось, какими связями, какими трюками она пользовалась, и сколько очередей при этом нужно было выстоять, и как нужно было из вот этих продуктов, которые есть, сварить то, что называется, знаете, кашей из топора, когда вроде бы ничего нет, но удивительным образом получается нечто такое вкусное и замечательное. А как часто, друзья мои, это было у вас, особенно у тех из вас, кто уже постарше, и вы вспоминаете лихолетие еще раннее, довоенные, может быть, послевоенные, голодные годы, которые были намного хуже тех 90-х, которых вспоминаю я. Сколько вещей нашим матерям приходится и приходилось сделать одновременно. Это и готовить, это и стирать, это убирать, это делать покупки, это следить за бюджетом в некоторых семьях, это воспитывать детей, и это только начало списка. И часто это бывает без должной поддержки, без ласкового слова. Бывает такое, что муж устанет на работе, придет домой, он хочет некоторого отдыха, на него приходят дети, приходит мать. Я, говорит, работал целый день. А вопрос такой риторический звучит. А что делала, мол, ты? Она работает не целый день. Она работает и целый день, и целую ночь. Я всегда удивлялся, как это может быть, что я никогда не замечал, когда моя мама встает и когда она ложится спать. И я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Она ложилась тогда, когда все уже легли, и она вставала тогда, когда еще никто не встал. Раньше всех вставала, и позже всех ложилась спать. И вот в этом пример и для детей, в этой изобретательности. Потому что дети учатся у своих матерей. Они учатся выживать в этих сложных условиях, быть изобретательными, быть находчивыми. Может быть, те качества, которые были и у Иосифа, тогда, когда он нашел эти нестандартные решения в трудной ситуации, в Египте, в этой стране, в которую он был помещен не по своей воле, но он нашел эти решения настолько мудро, что сам фараон сразу сделал ему это повышение, это промоушен, да, вот может быть это сердце ему передалось и эти навыки от его матери Рахили, которая, как мы знаем, находилась в кочевой ситуации и тоже, наверное, неоднократно принимала нестандартные решения, и Иосиф видел, как мама поступает. Удивительно, что матери находят даже в этих ситуациях даже чем поделиться с бедными. Даже тогда, когда дома, казалось бы, скудость и ничего нету. Вот притчи, 31 глава, 20 стих. Мы с вами все еще в этом тексте. И мы читали этот 20 стих. Написано: «Длань свою», тоже «длань», то есть ладонь свою, «она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Я помню мой первый урок в том, что все люди сотворены по образу и подобию Божьему. И тогда не я был, я был неверующим, и моя мама еще не уверовала тоже. И пришли нищие люди, они позвонили в дверь нашей квартиры. И вы знаете, я не хотел открывать. Я думал, что эти люди с улицы, неизвестно, чем от них пахнет, что они принесли с собой. Может быть, от них какая-то опасность. Но я удивился, насколько открытой была наша мама к ним. И хотя в доме в те годы было не так много вещей, она вынесла им, так сказать, то, что было самым последним, то, что даже вот ей, может быть, было нужно. И я увидел, что она отдает это им от своего сердца. Там целая семья нуждалась, кажется, то ли из Армении, то ли это были цыганские беженцы, неважно, кто это был, но это был первый, потом я стал верующим, потом все это сошлось с христианскими принципами, и я увидел, что этому, оказывается, учит Священное Писание, не взирать на личности, каждого человека принимать так, как он, есть вот это уникальное творение Божье. Но этот урок я воспринял от своей матери, она мне это показала, хотя на тот момент, если бы я не увидел этого ее примера, я бы сразу не догадался, как поступить в этой ситуации. Наших людей, наших матерей руки, они находчивые. У меня пожелание ко всем будущим матерям, чтобы у вас такие руки были изобретательные, друзья. Еще, друзья, руки матери, они указывают путь. Но вы скажете, ну разве матери указывают путь? Ну кто глава в семье? Ну, конечно, мужчина. Но, друзья, мы и не будем спешить. Первое послание Тимофею, 5 глава, 14 стих, говорят следующие слова. 1 Тимофею 5, 14. «Итак, я желаю, — говорит апостол Павел, — чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Вы слышите? Чтобы они становились матерями и чтобы они управляли чем? Домом. Оказывается, мама призвана управлять домом. И тогда, когда муж входит в дом, хотя он глава семьи, хотя он штурвал, так сказать, этого корабля, он главный руль, но тем не менее, если вы видели корабль, там сзади есть еще такой руль небольшой, да, он называется, так сказать, руль управления, да. Вот тогда, когда штурвал поворачивается, этот руль управления тоже делает определенное движение. Если между ними нет связи, если штурвал повернулся, а связь между штурвалом и рулем управления нарушена, никакого поворота не произойдет. Поэтому очень важно, чтобы была коммуникация, чтобы была связь между мужем и женой, и жена очень много делает для того, чтобы в доме был порядок. Если отец – это глава, то жена – это, по крайней мере, менеджер. Если отец – это этот самый штурвал, то вот этот руль управления – это и есть мать. Матери делают все для того, чтобы направить жизнь своих детей и направить правильном направлении, к успеху направить. И как хорошо, когда мать богобоязненная, потому что тогда она знает, что успех будет только в Господе. И она будет направлять своих детей в этом правильном направлении. Вот так вот мы читаем с вами о матери Тимофея, о которой пишет апостол Павел. Он говорит: «Я уверен, я убежден, что та вера, которая была в твоей бабке, потом она была в матери твоей Евнике, бабка Лаида, матерь Евника, имена их сохранены для нас. Я убежден, что эта вера также и в тебе». Эта вера не в том смысле, что она передается по наследству сама по себе генетически. Нет, для этого нужен большой труд. И для этого матери очень сильно стараются. И мать Евника, находясь в трудной обстановке, у нее муж был язычник, об этом мы читаем. Он был грек, он был эллин. И тем не менее она воспитала своего сына в вере. Матери, вот такие, как Иоховеда. Помните, Иоховеда была матерью какого большого такого библейского персонажа и мужа веры? Моисея, да? Вот она соткала эту корзину. И что она могла сделать в этой ситуации, когда всех детей забирали, и ее сыну грозила смерть? Она сделала все, что могла. Она соткала эту корзинку, и она направила ее по Нильской воде, чтобы она дальше продолжала путь. Вот то же самое могут сделать сегодняшние матери. Мы не можем контролировать этого мира и всего того, что в нем происходит. Это вода, эти волны, вот, бушующие этого мира, они захлестывают нас, но мы можем соткать корзинку из наших молитв, из наших забот, из наших наставлений, из нашей доброты и теплоты, и в эту корзинку поместить детей наших для того, чтобы они были в этом мире. Воды жизни понесут их далее, но останется эта корзинка, в которой Господь их сохранит. Задумайтесь, друзья, где бы вы были, где был бы каждый из нас, если бы не было влияния вашей матери. Когда-то Авраам Линкольн, один из президентов знаменитых Соединенных Штатов, говорил: «Я никогда бы не достиг того, чего я достиг без влияния моей матери». Руки матери ведут, они ведут нас туда, куда мы сами никогда не дошли бы. Они находчивы, они указывают путь. Также руки матери, они неутомимы. Вы заметили, когда ваша мама ложилась и когда вставала? Вот я вспомнила о своей маме. Я думаю, что в вашей жизни было тоже так. И тем не менее, она никогда не утомляла. По крайней мере, она этого не показывала. Знаете, понятно, что она уставала и утомлялась. И здесь многие мамы сидят, которые скажут: «О, если бы ты знал, сколько усилий, как у нас болят ноги, как болит спина». Но вы знаете, никогда не показывала этого и никогда не жаловалась. Даже тогда, когда мы выходим из дому, когда мы покидаем дом, когда мы вырастаем, эти руки, казалось бы, всегда нас несут. Это только кажется, что мы находимся там в утробе матери 9 месяцев и все. Нет, на самом деле руки матери находятся с нами и несут нас всю жизнь по жизни, вплоть до того, как Господь разлучит нас, когда Он, возможно, заберет нашу маму к себе. Первая книга Царств, 2 глава, 19 стих. Как пока вы открываете это место, 1 Царств 2:19, напомню, речь идет об Анне, которая отдала своего сына, которого она вымолила у Господа, назвала его Самуил, и потом говорит: «Господи, если дашь мне сына, я отдам его тебе на служение». Вот она принесла его в скинию, она отдала его, но она не забыла о нем, посещала его каждый год. И здесь написано, 1 Царств 2:19, «Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». Каждый год делала ему одежду. Друзья, сколько бы ни было вам лет, в руках матери мы все равно, тогда, когда мы оказываемся в них, мы те же самые маленькие дети. Она все равно, сколько бы нам ни было лет, мы ощущаем себя вновь детьми в ее руках. Мы всегда дети для наших матерей. Они всегда готовы помочь, принять, коснуться нас и коснуться нашей жизни. Увидеть мать с руками, которые засунуты в карман, это практически невозможно. Я не помню, я вот вспоминал свою маму, я никогда не помню, чтобы она просто стояла с руками, которые были положены в карман, там, халата или чего-нибудь еще. Нет, такого не может быть, руки всегда при деле, она всегда что-то делает. Поэтому Господь да благословит руки всех матерей. Ну, и еще очень важный момент мы должны отметить. Мы поговорили о том, что руки матерей, они неутомимы, они указывают путь, они находчивы. Но, наверное, самое главное – это то, когда руки наших матерей складываются в чем? В молитве, правда? Когда руки наших матерей складываются в молитве. И сколько об этом сказано, сколько об этом спето, написано о молитве матери. Я вспомнил историю о Двайте Муди, который стал великим мужем Божьим. Но это произошло не сразу. У него была верующая мать, которая долго молилась о нем. И однажды, тогда, когда он был юношей, он сказал: «Я пойду на войну». Тогда была война с Мексикой. И вот те территории, которые сейчас у нас есть, это Техас, это часть Калифорнии, это Нью-Мексико. Вот тогда эти территории были завоеваны у Мексики. И вот он пошел на эту войну, говорит: «Я пойду туда добровольцем». Мама говорит: «Подожди, ты еще не верующий, ты не христианин». Она беспокоилась, что с ним что-то произойдет на войне. Он говорит: «Ладно, потом приду с войны, потом стану христианином». И она поняла, что ее уговоры, ее молитвы пока что не действуют, и она подарила ему часы и Библию. Он рассказывает об этом позже в своем свидетельстве. Он говорит: «Я получил от нее часы, ну, мама подарила, конечно, возьму, но, говорит она, каждый день в 12 часов я буду молиться о тебе. Вот для этого я тебе дарю эти часы, чтобы ты об этом помнил. И я дарю тебе эту Библию». И там она отметила основные места Писания. Она подчеркнула те стихи, которые она хотела, чтобы он читал, чтобы они напоминали ей о том, что есть спасение в Иисусе Христе и как прийти к Нему. Он взял, потому что это были подарки от мамы, положил их себе в рюкзак. Потом он вспоминает о том, что потом забыл о них, несколько месяцев не вспоминал, и день однажды выдался особенно суровым, и в конце был суровый такой поход, и ему было плохо, ему было уже не по себе. В гуще битвы он попросился у командира своего вышестоящего: «Можно я отойду в сторонку?» И когда он отошел в сторонку, он достал эти часы, было ровно 12 часов ночи, и он вспомнил о том, что в этот момент его мама молится о нем. Он посмотрел на Библию, он вспомнил о том, что мама молится о нем. В ту ночь Господь сохранил его жизнь, и в ту ночь было первое соприкосновение его с благодатью Божьей. Молитвы матери, они носят нас на руках каждый день. Что еще мы сегодня не упомянули? О, я думаю, что очень многого. Руки матери – это, наверное, тема неисчерпаемая, потому что они держат нас тогда, когда мы маленькие и только учатся ходить. Помните, вы идете вот маленьким еще с вашей мамой и держите ее за ручку на прогулке. Может быть, она показывает вам своими руками, как завязывать шнурки. Может быть, она вам расчесывает волосы. Может быть, мы вспоминаем о том, как она держит и направляет нашу ручку впервые тогда, когда мы выводим наши первые буквы. Может быть, она проверяет нам наш лоб, не горячий ли он, нет ли температуры. Может быть, вы помните, как она накладывает вам повязку своими руками на разбитое колено после того, как вы играли на улице. Может быть, вы помните, как она играет на пианино или на другом музыкальном инструменте, собирая всю семью для пения, для поклонения Богу. Но время для молитвы у нас, друзья. О чем мы будем молиться? Во-первых, я думаю, что давайте помолимся о будущих матерях, о тех, кто еще не стал матерями. Молитесь о том, чтобы Господь благословил вас, дорогие мои. Учитесь использовать свои руки. Сегодня много есть разных технологий, и кажется, что нажал кнопочку, и все есть. Но никакая технология и никакая машина никогда не заменит рук, а тем более руки матери. Она никогда не сможет сделать того, что делает мама. Так Господь устроил. Во-вторых, я думаю, помолимся и поблагодарим Господа за наших матерей. Давайте будем ценить их и будем ценить их руки. Когда в последний раз вы смотрели на материны руки, и что вы на них видели? Может быть, вы так привыкли к этим рукам, что вы их уже не замечаете. Вы знаете, может быть, мы смотрим на руки наших матерей и думаем, да в них уже нет силы. И при этом мы забываем, что сила-то отдана нам. Эта вся сила теперь передана нам. Может быть, тогда, когда мы смотрим на руки наших матерей, они нас не сильно привлекают, потому что, знаете, кожа стала шершавой, потемневшей со временем, а не потому ли, что вся их энергия и жизненная сила была отдана каждому из нас. И, наконец, дорогие матери, не бойтесь использовать свои руки. Продолжайте быть вот такими же, о которых мы говорили сегодня, молитвенницами, находчивыми. Направляйте своих деток к Господу. Каждая ваша морщинка – это уже есть ваша медаль, ваша награда от Господа, которая обязательно там, на небесах. превратиться в жемчужину, а то и больше. Ваш труд не тщетен пред Господом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.